Тема на заказ. Обсуждение подано.
Обсуждаем сегодня, необходимо ли вводить в школах культ-просвет, так сказать, секс-просвет.
Да, сексуальное просвещение, стоит ли его вводить? Именно этим вопросом задалась Елена из Кемерово и беспокоит. Сейчас вот активно обсуждают тему этого, собственно, просвещения. Давайте обсудим, а нужно ли оно вообще в школах?
Да, присоединяйтесь, вы можете писать свои сообщения на номер 8-904-960-60-60. Так с чего же у нас в России начались все эти разговоры?
Ой, да все очень просто. Я думаю, что, кстати, эти разговоры пошли еще очень-очень-очень давно, еще так несколько лет назад, может быть, даже лет 10 назад, но тем не менее, из последних, так скажем, таких инфоповодов...
На этой неделе что у нас произошло?
То, что россияне поддержали идею уроков сексуального просвещения в школах, то есть был проведен опрос социальный, и выяснилось, что, оказывается, за эту инициативу выступили 74% опрошенных россиян. Что еще интересно, против сексуального воспитания высказались 11,6% респондентов, а еще 6% затруднились с ответом.
Да, и сейчас очень многие возмущаются, что это за опрос, да откуда он взялся, покажите нам вопросы, мы с ним не согласны. Провели мы свой мини-опрос, ну, конечно же, можно сказать, юмористический, но тем не менее.
Да,
у нас в группе во ВКонтакте, знаете, что у нас получилось?
Примерно то же самое получилось, как выяснилось.
Ну, все-таки как бы
это
да.
Интересно, потому что, да, это просто необходимо, проголосовали 73%, я напоминаю, что в общем большом опросе было 74%, нет, сказали 20%. Ну и свой вариант вот написал Никита у нас в комментариях, что лучше всего не просто по половому воспитанию, а вообще по комплексному научению, экологичным и безопасным межгендерным отношениям. Хорошая инициатива, но все-таки мне кажется, что их нужно, ну, не то что разделять, но это немножко разные вещи, но тем не менее, такое тоже нужно делать.
Если вам такого юмористического вопроса не хватает, то, пожалуйста, послушайте, что думают на эту тему жители города Кемерово. Нужен ли урок полового воспитания в школе? Если нет, то где дети должны черпать информацию?
В 9 классе у нас пытались что-то провести, просто были приколы потом, все такое, как бы, мне кажется, не надо. Уже реклама презервативов по вечерам идет. Дети, не дети, смотрят, неважно. Это ненормально.
Считаю, что не нужен, потому что это школа. Ну, еще в колледжах, университетах может быть, а школа там еще дети маленькие. Ну, у всех уже интернет есть, я думаю, оттуда узнают уже.
Должны информацию узнавать в школе.
Надо в школе преподавать, потому что дети сами по себе узнают. Получается не то, что надо. Лучше бы в школе преподавали, они уже знали об этом. А у меня внуков много учились в школе.
Да пускай будут, наверное. Надо пускай воспитывают делать. Люди, чтобы потом не ошибались, и еще никакие-то не происходили ошибки у них.
Чтобы не ошибались.
Чтобы не ошибались, да, и, честно говоря, мне уже такие ответы понравились, скажем так, что, мол, реклама презервативов везде. Так потому что есть такие болезни, которые передаются половым путем и которые нужно как-то профилактировать.
Получается, что сейчас люди разделились, по большому счету, на два лагеря. Те, кто кричит, что должно это образование происходить в семье, да, что мы должны сохранять вот эту тайну двоих в темноте. Вот именно в семье. И есть такая версия, что все-таки нужно это рассказывать в школе. Только правильно. Я так понимаю, никто же не хочет рассказывать чрезмерные вещи.
Ну, понятное дело, что этого не будет. Но как раз-таки момент тут один есть, что один мужчина, например, вообще сказал, типа, вот сейчас интернет есть, и вот все они через интернет все узнают. Так вот, через интернет они узнают всякую, простите меня, дичь, которая неприменима не то что к жизни, а вообще, может быть, даже страшно непоправимой.
В моем детстве не было интернета. И я хочу сказать точно, что когда у нас в садике мальчик с девочкой дружили, и они куда-нибудь уходили, уединялись, вы знаете, какие сплетни про них были? Вот такие сплетни как раз и были. То есть, в принципе, дети какое-то представление имеют уже даже начиная с садика. И это я говорю как советский ребенок. Плюс, если еще добавить, что можно насмотреться чего-то в интернете, а сколько историй того, как дети находили кассеты, еще не подготовленные. И еще хочу напомнить, что в СССР секса не было, поэтому о нем не говорили. И мне моя мама рассказывала, что когда она первый раз пошла в роддом, по большому счету, она не знала, что там будет происходить. Так вот, готовы ли мы своих детей обучить? Насколько мы знаем, как правильно преподносить эту информацию?
Тема на заказ. Обсуждение подано.
Напоминаю, мы сегодня обсуждаем с вами, нужно ли вводить в школах уроки полового воспитания. И как мы вам обещали, у нас сейчас в студии появляется Ирина Селиванова, педагог-психолог, которая как раз практикуется на этой теме. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ирина, как вы считаете, необходимо ли в школах учить детей? таким интимным
учить
вещам?
Учить детей, конечно же, нужно в школах. Но смотрите, если говорить о половом воспитании, то вот нельзя отвечать на этот вопрос вот так огульно, просто да или просто нет. Нужно же посмотреть на реалии наших дней. А что мы сегодня видим? Россия с 18 года занимает лидирующие места среди европейских стран по скорости распространения ВИЧ среди гетеросексуальных пар. 68% населения отмечают, что они не умеют говорить «нет» и не умеют защищать свои границы, потому что боятся либо обидеть кого-то, либо еще там каким-то образом кому-то навредить.
Ага.
Себе и своим.
Позвольте, я вас здесь маленечко перебью. А вот получается, что у нас сейчас противники вот этого секс-просвета говорят, что детей нужно охранять. Не надо им такие темы ранее вдалбливать. А в результате потом дети не могут сказать «нет» и происходит...
А в результате потом беременна в 16 всякие шоу по ТВ показывают.
Да. Дело в том, что подавляющее большинство нашего населения, они не понимают, что такое половое воспитание. То есть, понимаете, большинство сводят эту тему исключительно к разговорам о физиологии и сексе. И все. И на этом ставят точку. Хотя, если вдуматься, если на самом деле разобраться, то это всего лишь процентов, ну, может быть, 30 от всего того объема информации, которая включает в себя половое воспитание. И, конечно же, это прежде всего про чувство собственного достоинства, про самоценность человека, про уважение, про понимание личных границ и способность их защищать. Это, конечно же, сексуальная безопасность. И много-много-много вот тех, знаете, фундаментальных, на мой взгляд, навыков для любого человека, которые просто необходимы всем и в любой стране.
Ирина, скажите, а вот если детей начнут обучать чужие дяди или тети, не получится ли так, что ценность вот этого семейного разговора потеряется?
Ну, вот смотрите, здесь нужно не путать половое воспитание в семье и половое просвещение в школе.
А это я не путаю, у нас практически нет, мне кажется, в стране полового воспитания в семье.
Ну,
у нас стесняется говорить.
Ну, если мы говорим гипотетически, что, возможно, оно когда-то появится, да? И, конечно же, половое просвещение в школе, если вдруг оно когда-то появится, оно не исключает полового воспитания в семье. И вообще, на мой взгляд, это параллельно идущие процессы, и одно другое не исключает. И поэтому половое воспитание, вот на мой взгляд, оно нужно не то, что вот обсуждать вопрос, нужно вводить эти уроки в школе или не нужно. Половое воспитание – это необходимость как для детей, так и для подростков, и самое главное, для родителей, для взрослого населения, которое либо уже имеет детей еще маленьких, либо планирует только их завести. Половое воспитание и просвещение, я считаю, что нужно, конечно же, всем, абсолютно всем.
Но от этого зависит еще и доверие родителей к ребенку и ребенка к родителям.
Безусловно. Потому что если в семье нет доверительного контакта, то говорить о каком-либо качественном половом воспитании на самом деле не приходится, потому что тогда стыд, запрет, вот это вот табу, да, к этой теме, неудобство, стеснение, они выходят на первое место. И ребенок, когда с ним, если вдруг, не дай бог, конечно, что-то произойдет, вот в этом ключе, неприятность какая-то, он в первую очередь побежит, там, я не знаю, к друзьям, либо в интернет, либо будет еще где-то что-то помощи искать, но к родителям без доверия он, конечно же, не придет и не попросит у них помощи. Это, конечно же, самое, ну, вот, неприятное и страшное.
Ирина, если я сейчас буду неправа, вы меня, пожалуйста, поправьте. Мне кажется, дети готовы разговаривать с родителями на интимные темы, даже при наличии доверительных отношений, только до какого-то определенного периода жизни. А потом они лучше будут узнавать на стороне. Или все-таки существуют такие родители, которые могут вести ребенка на протяжении всей жизни до свадьбы?
Да. Ну, смотрите, я считаю, что все индивидуально. Вообще доверительный контакт, он складывается примерно с 3 лет до 9. Вот если вот в этот промежуток времени родители вели себя уважительно к ребенку и говорили с ним на все темы, то, несмотря на то, что начинается потом подростковый возраст, бьют гормоны, и меняется настроение, и, в общем, ты против всего мира, ну, это я сейчас про подростков, да, которые вот, ну, ведут себя так вызывающе. Но если вот с родителями был выстроен доверительный и теплый контакт, то, конечно же, и даже в подростковом возрасте ребенок может обращаться с вопросами к родителям. И в моей практике таких случаев очень много. И родители благодарят за то, что спасибо, благодаря тому, что вот посмотрела на тему полового воспитания с другой стороны, я сохранила вот этот доверительный контакт, И, вы знаете, все родители хотят контролировать своих детей и знать, что же у них там происходит. Так вот, доверительные отношения – это самый лучший контроль, когда не нужно что-то выискивать и выуживать из ребенка, а он сам приходит и рассказывает, потому что доверяет вам.
Но при этом предупредить, а для этого нужно родителям изначально самим образовываться. Дорогие Конечно. Наши родители, давайте вспомним, все ли органы вы сможете назвать правильными словами? Знаете ли вы, как правильно хранить презервативы? А от этого, между прочим, зависит здоровье ваших детей. Я предлагаю посмотреть, как ситуация сейчас обстоит в Германии. А напомню, в Германии такие уроки в школе проводятся.
В школах проводятся уроки полового воспитания. Первые начинаются в третьем классе, то есть детям по 9 лет. Им все рассказывают в рамках их понимания, то есть насколько дети могут понимать в этом возрасте. Там довольно-таки откровенные темы поднимаются. Рассказывается о разности строения мужчины и женщины. Сам интимный акт, он, естественно, не поднимается, потому что маленькие дети, они не смогут этого понять. Потом то же самое переходит уже в более старшие классы, о том, как предохраняться. Дети в рамках школьной программы ходят в специальные центры планирования семьи. Я отношусь, откровенно говоря, положительно. Единственное, что, конечно, в моем понимании могли бы немножечко попозже начать детей просвещать. В третьем классе это рановато. И потом, по-моему, в 16 лет. То, что рассказывают детям в 9 лет, к 16 годам очень многие забывают, и есть ранние мамочки. Как относится большинство родителей? Спокойно к этому относятся, потому что мы получаем книги, и мы можем заранее там просмотреть, как это выглядит. В школах преподается в целом тема гетеросексуальная, то есть мужчина и женщина. Не поднимается тема о том, что есть отношения однополые. Эта тема в школах не поднимается, по крайней мере, в школах Германии.
Я так понимаю, что не так все запущено в Германии, как нам говорят, но давайте не будем скрывать, что то, что преподают за границей, для русского человека это, можно сказать, наверняка, что зло. Ирина, как вы считаете, можно ли как-нибудь в российских реалиях создать свою систему? Не будет ли Всемирная организация здравоохранения к нам обращаться со своими советами?
Ну, каждая страна стоит на защите своих собственных национальных и традиционных интересов, и это, безусловно, и придерживаться этого нужно. То, что нам, российскому менталитету, российскому народу не подходит западный секс-просвет, и то, что нам не подходит вот восточная баранжа, ну, я считаю, что всем, наверное, очевидно. Поэтому мы уникальный народ со своими традициями, своими устоями и нравами. И я считаю, что, безусловно, наша программа, она будет та, которая отвечать будет именно нашим ментальным представлениям, морально-нравственным представлениям. И смотрите, еще же нужно не забывать о законе, о федеральном законе, который у нас есть, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Mm-hmm. На сегодняшний день этот закон, он по большому счету парализует возможное половое воспитание, просвещение в школе, потому что он запрещает предоставлять какую-то информацию, отрицающую семейные ценности, это цитата из закона. Также он запрещает распространять информацию, которая в каком-то виде представляет, изображает или описывает половые отношения между мужчиной и женщиной. И вообще вот эта истерия, по-другому я на самом деле не назову, что все против полового воспитания, но вот почему-то все забывают, что наша система образования, она такая, ну, до сих пор достаточно консервативная, да, мы же это понимаем. Вот эти отчеты, одно лишнее слово, и тебя накажут, плюс вот этот закон, который...
Сколько детей сегодня просветили, да? Пожалуйста, отчет на стол директора.
План должен быть перевыполнен.
Когда я прихожу в школу с уроками полового воспитания, мне этот закон дают прочитать, как будто бы я его не знаю. И письменно просят расписаться, что я уведомлена о том, что я не нарушу нормы этого закона. Поэтому говорить о том, что программа или педагоги могут как-то навредить ребенку, я очень сильно сомневаюсь, потому что... Ну да, на сегодняшний день наш закон, внутренний закон российский, он очень ограничивает. Ну, по крайней мере, вот, да, я больше гораздо хочу детям сказать, естественно, в лучших целях, и ответить на их вопросы.
Ирина, спасибо, но мне кажется, в наших сегодняшних реалиях все-таки нужно немножечко ограничивать. Давайте будем привыкать постепенно.
Конечно, я не говорю, что я против. Да, это я к тому, что нужно немножко вот эту истерию в адекватное русло направить, потому что есть реальный закон, который действительно ограничивает всяких сумасшедших деятелей, которые, вот знаете, прибегут в школу и начнут там непонятно что рассказывать.
Правильно.
Такое сегодня невозможно.
Спасибо большое, Ирина. У нас, к сожалению, не так много эфирного времени. Спасибо большое. Очень интересно было вас послушать.
Очень интересно. Было очень полезно. Успехов вам на вашем поприще.
Успехов вам, правда.
Я хочу сказать, что мы еще дадим возможность высказаться нашим радиослушателям чуть позже. А пока, ну что я хочу сказать? О чем еще нам нужно подумать?
О том, что написать по номеру 8-904-960-60-60 на Viber, WhatsApp или SMS-портал. И то, что мы тоже зачитаем уже в конце этого часа.
Тема на заказ. Обсуждение подано.
Стоит ли водить в школах уроки полового воспитания? Вы можете позвонить и высказаться в прямом эфире 54-3-09.
Или написать на номер 8-904-960-60-60 на Viber, WhatsApp или SMS-портал. Времени осталось не так много, как вы бы могли подумать, но, тем не менее, все равно хотелось бы увидеть и услышать ваши сообщения и услышать, собственно, ваши голоса. Нам Александр написал: «Я от некоторых людей слышал, что они про ВИЧ что-то более-менее научное и понятное узнали только из фильма «Дудя». Взрослые люди», выделяют капслоком. То есть до этого они не знали, не понимали, что это и как. Это же ужасно. Дудю спасибо, но это явно про недостаток информации даже у взрослых. Что уж говорить про детей.
Мало того, порой узнают о том, что такое ВИЧ на самом деле, только тогда, когда с ним уже сталкиваются. И да, вот это страшно, мне кажется, действительно проблема. У нас звонок. Здравствуйте, вы на линии?
Здравствуйте.
Доброе утро, добрый день, хотел сказать.
Доброе утро, добрый день.
Ага. А как вас зовут?
Руслан, меня Соломин зовут.
Ага. Что вы думаете по поводу сексуального просвещения в школах?
Слушал вашу программу с любопытством, вы знаете. Вот говорят все, почему не надо вводить половое воспитание в школе. Естественно, это можно понять как с точки зрения и предмета того, что в школах иногда понимать это все с точки зрения какого-то неразумного подхода к этому. Ну, в смысле, вот в том
Но в том плане, что начинают проводить, а потом непонятно, чем это заканчивается, да? Нету толком программы и подготовленных учителей.
Вот именно. Но не то, что не подготовленных учителей, а в том смысле, что надо ребенку-то с малых лет объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. А у нас привыкли так в России. У нас в России мало того, что люди заблуждается в своем менталитете. Мы же русские люди, мы же с открытой душой. Так вот, не надо по-русски объяснять всем, а остальным, которые как бы в чем-то не уверены, в чем-то сомневаются. Так вот, если то, что касается полового воспитания, я думаю так. И прежде всего надо объяснить ребенку, что предохраняться надо.
Угу.
Предохраняться надо. Вот способы...
Ну, вы за, получается, да?
Я за, и именно потому, что если ребенок не будет знать вовремя, не осветить, что надо следить за своей гигиеной, надо не стесняться в том смысле, что надо... Вот я в свое время, понимаете, я уже 12 лет начал энциклопедии читать. Это энциклопедии мужские, не детские энциклопедии, а мужские энциклопедии, женские, мужские энциклопедии.
Спасибо.
Я вот когда развивался в этой отрасли, в смысле...
Я вас поняла, спасибо вам большое. Вы очень хороший, кстати, намек дали, о чем еще можно поговорить. Благодарю вам, доброго дня. К сожалению, сегодня я буду грубиянкой. Но насчет того, что в энциклопедиях, да, можно познакомиться, это, кстати, тоже неплохой вариант, но не всегда эти хорошие энциклопедии попадаются на руки. У нас еще один звонок, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Что вы думаете по поводу сексуального просвещения в школах?
Надо, обязательно надо. А когда я учился, это где-то в 90-х, наверное, было, у нас что-то такое попытались сделать, но все это было не так серьезно в школе, и учителя не были к этому готовы. В основном все только смеялись, и проходило это как анекдот, но потом все это дело бросили. Половое воспитание обязательно нужно. Нужна обязательно культура, культура отношений, культура и ценность самого себя. То есть все это обязательно нужно знать с малых лет. У меня растут два сына, я хотел бы, чтобы они были заранее в курсе и готовы ко взрослой жизни.
Спасибо большое, Евгений.
Спасибо большое, я с вами согласен.
Доброго полностью. Дня. Напоминаю, номер телефона 54-3009, можем принять еще один звонок.
Да, или еще одно сообщение.
Да, пока зачитаем сообщения, которые у нас есть. Так, не представились. Подобные уроки напрямую влияют на семейные и личностные ценности. По каким критериям родители оценят безопасность образования? Здесь, конечно, сложно предположить, но я вот что думаю. Мы послушали комментарии из Германии. А почему бы родителям заранее не показать план обучения? И если это будет еще на добровольных началах, ты можешь запросто сказать, что мой ребенок больше не посещает. Все.
Ну, это будет странно, что один ребенок посещает, один не посещает.
Ну, один потом другому расскажет, что ты волнуешься.
Один потом другому все равно расскажет, да. Ну, в общем, тут есть парочка вопросов. Тут еще, кстати, нам на WhatsApp написали. Тоже, к сожалению, не подписались. Подписывайтесь, пожалуйста. Так, доброе утро всем. У нас в школе был предмет этика и психология семейной жизни. И преподавала его психолог по образованию и жизни. Так вот, это был самый любимый наш предмет. Ощепетильные темы преподавали по отдельности. Это очень правильно, так как не во всех семьях эту тему могут донести правильно. Очень
вот,
интересно, на самом
вот,
деле.
Я говорю, ну, я думаю, что напоследок уже можно, да, собственное мнение высказать. Потому что оно не совсем понятно. Я, конечно, за то, чтобы эти вещи рассказывались дома, чтобы родители воспитывали, чтобы это было в семейном кругу. Ну, допустим, я расскажу своему ребенку, да, что такое вот эта тайна двоих темноте. Если будет в таком ракурсе урок проходить, то это только прекрасно. Я скажу еще раз это слово. Дебют, в конце концов, влияет на всю жизнь. И пока мы будем рассмышлять, можно, не можно, стеснительно, не стеснительно. Пока мы боимся, извините, ребенку назвать своими словами вещи, да? Угу. В конце концов, вот дети доходят до этого дебюта, и порой жизни ломаются. И ну начинаются,
да,
другие проблемы.
Да, я с тобой согласен, но я, честно говоря, не всем понимаю термин «тайна одних в темноте». Это для меня пока
тайна?
Что остается
непонятно.
Так ты
же вроде как женат, а?
Нет, я не понимаю смысла этого термина, честно говоря. Не, серьезно. Я его впервые слышу, и я все-таки считаю, да, что я с тобой согласен. Сексуальное просвещение должно быть, но, опять же, все должно быть с умом, как говорится. Если дети должны узнавать что-то от родителей, то родители тоже должны быть образованы. И они не могут оценить объективно свою степень образованности в этом. Потому что банально, вот реально, как вот написал Александр, что взрослые люди не знали о том вообще, что такое ВИЧ, и как он переносится, переводится и так далее и тому подобное. Это, конечно, страшно. Нужно, чтобы люди все-таки узнавали, уже даже во взрослом возрасте, не стеснялись учиться этому. Это не страшно, это нужно. Это просто нужная необходимость современной жизни.
Да. Ну и если все-таки такие уроки ведут, пока же их не вели, разговоры идут далеко уже не первый год, но если ведут, я надеюсь, что они будут построены все-таки таким образом, что мы найдем эту границу между обесцениванием интимной жизни, как в Советском Союзе, да, то есть это не принципиально важно, или если, например, почитать, например, Куприна, Яма, когда интеллигенция говорит, что только духовное, а мужья ушли куда-то налево, это я не видела. Это тоже неправильно. Правильно. И вот как раз границу между обесцениванием и между возведением на пьедестал. В общем, надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо всем, кто поучаствовал в нашей беседе. Всем доброго. А мы со Штуром прощаемся с вами уже.
Уже до понедельника. Всем пока-пока и хорошего настроения. Отдохните хорошо в эти выходные, друзья.
Заказ выполнен.